Adamı. Задержание российских военных в Грузии. Каким будет ответ Москвы? Прах императрицы Марии Федоровны перезахоронен в соборе Петропавловской крепости. Вынесены приговоры обвиняемым в убийстве Галины Старовойтовой. Вика Мороз, не желавшая возвращаться в белорусский приют, задержана в Италии. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральной темой дня стало новое обострение и без того напряженных российско-грузинских отношений, вызванное вчерашним задержанием в Тбилиси и Батуми 6 офицеров группы российских войск в Закавказье и 11 грузинских граждан, которых обвиняют в шпионаже и осуществлении подрывной и разведывательной деятельности, направленной против Грузии. Министерство внутренних дел Грузии обнародовало оперативные материалы, записи скрытой камерой встреч и записи телефонных разговоров арестованных российских офицеров с завербованными ими гражданами Грузии. В ответ Россия отозвала своего посла из Грузии для консультаций, а российское посольство в Тбилиси прекратило прием документов для оформления виз гражданам Грузии. Российским гражданам рекомендовано отказаться от поездок в Грузию. Над темой работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Власти Грузии назвали фамилии всех подозреваемых в шпионаже на территории страны в пользу России. В списке фамилии 7 российских офицеров и 12 граждан Грузии. 6 офицеров задержаны. 7-й, по данным властей, скрывается в здании штаба группы российских войск в Кавказе. По словам министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили, этой шпионской сетью руководил офицер главного разведывательного управления России Анатолий Синицын, находящийся в Ереване, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Утром в четверг стало известно, что сотрудники департамента контрразведки МВД арестовали еще 2 российских офицеров, военнослужащих группы российских войск, Амирана Асланяна и Руслана Скрыльникова. МВД Грузии утверждает, что они сотрудники главного разведывательного управления Генерального штаба российской армии и занимались на территории страны шпионской и подрывной деятельностью. Как и 4 офицеров, а в том числе резидент ГРУ в Грузии полковник Савва, арестованные накануне в Тбилиси и Батуми. Российская сторона не выдала 7-го подозреваемого в шпионаже подполковника ГРУ Пичугина, скрывающегося по утверждению главы МВД на территории штаба, пользуясь дипломатической неприкосновенностью данной территории. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили утверждает, что группа офицеров ГРУ завербовала 12 граждан Грузии, 11 из которых также арестованы. Этой группой руководил из Еревана полковник ГРУ Анатолий Иванович Синицын, который причастен к организации в горе теракта 1 февраля 2005 года. В течение нескольких лет эта группа осуществляла разведывательную деятельность. У нас была информация, что группа готовила серьезную провокацию, поэтому мы решили принять срочные меры. Шпионов интересовали оборонные программы Грузии, программы сотрудничества с НАТО, наши планы по интеграции в Альянс и развитии военного сотрудничества с западными государствами. Вчера арестованных, которые находятся в следственном изоляторе МВД, навестил представитель посольства России в Грузии. Он заявил, что подозреваемые содержатся в нормальных условиях. В интервью грузинскому телевидению посол Грузии в России Ираклий Чубинишвили сказал, что накануне в МИД России у него состоялся очень жесткий разговор в связи с прошедшими арестами. Тем временем министр обороны страны Ираклий Окруашвили заявил, что в 2005 году, когда грузинские контрразведчики арестовали российского офицера, причастного к теракту в городе Гори, в результате которого несколько человек погибли, грузинская сторона пошла навстречу Москве и выдала задержанного офицера. Однако, по словам главы оборонного ведомства, Россия не прекратила подрывную деятельность на территории Грузии, поэтому отныне Грузия будет действовать гораздо более жестко.
Говорил наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Задержание российских офицеров в Грузии сегодня прокомментировал министр обороны России Сергей Иванов.
Все действия грузинских властей можно действительно характеризовать как полный беспредел, открытое стремление провоцировать с истерикой, свойственной грузинским властям, Российскую Федерацию на неадекватные действия. Мы, естественно, решительно требуем немедленного освобождения всех офицеров. Реакция российской стороны на происшедшее будет адекватной и вменяемой. Все это делается для того, чтобы выдавить наших миротворцев любым способом, сделать их статус нелегитимным, нарушая абсолютно все договоренности, которые были достигнуты ранее, как по миротворцам, так и о режиме вывода российских военных баз из Грузии. Все это направлено на провоцирование ситуации и доведение градуса противостояния до максимума, для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые существуют в Грузии. Что касается грузинского народа, мне его просто искренне жаль.
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выступил за то, чтобы ситуацию в Грузии обсудили влиятельные международные организации.
Думаю, что есть здесь повод для того, чтобы и Совет Безопасности ООН занялся этой проблемой, тем более, что и по абхазским делам грузинское руководство делает новые провокационные шаги.
Грузинский политолог Сосо Цискаришвили не спешит делать выводы о причинах задержания российских офицеров, но реакцию Москвы на случившееся он назвал истеричной.
Пока никто не обладает достоверной информацией о причине задержания российских военнослужащих. Факт, конечно, малоприятный, и не только для россиян, но и для грузин. Если есть причина такого задержания, то это, конечно, бросит тень и так на несколько затемнившиеся отношения между нашими странами. Но такая практика в межгосударственных отношениях существует с испокон веков. Это не первый случай, когда граждан одной страны арестовывают в другом государстве. Но реакция, которая последовала незамедлительно с российской стороны, увы, в моем представлении не говорит о силе нынешнего российского государства. Скорее всего, это были истеричные комментарии и действия. Ну, хорошо, перекроем газ, не дадим визы никому. Отгородим от России окончательно Грузию. Посмотрите, с одной стороны, сухопутной границы легальной между нашими странами более не существует. Она или аннексирована, или перекрыта по якобы ремонтным соображениям. К этому привыкли. Мы прожили несколько недель в самой холодной зиме без российского газа и электроэнергии. К этому тоже нас заставили привыкнуть. Но, в конце-то концов, вопрос остается без ответа. Кого Россия хочет видеть в лице Грузии? Доброжелательного соседа или порабощенного врага?
Политолог Сосо Цискаришвили рассказал в интервью «Радио Свобода» о реакции в Грузии на задержание офицеров и на заявление российского МИДа о возможном введении санкций против соседней страны.
Отношение вот к последнему факту, оно, конечно, неоднозначно на территории всей Грузии. Конечно, больше информации появится и возможности для комментариев, когда узнаем, что эти за 12 граждан Грузии, арестованных вместе с российскими офицерами. Что было замышлено? Особой веры широкого населения Грузии в собственных полицейских силах нет, потому что они могут приукрашивать реальность. Но в данном случае делать выводы, это дело какое-то неблагодарное. Но сейчас накачивать обстановку и говорить о санкциях, нежели о желании разрядить обстановку, я думаю, что это путь только к ухудшению межгосударственных отношений между Россией и Грузией.
Российские миротворцы на территории Грузии не способны сохранять нейтралитет, считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Но когда речь идет о готовности, соответственно, с российской военной доктрине применять собственные силы за территории своей страны, в первую очередь подразумевается, естественно, Грузия, где российские паспорта раздавались с легкостью, с которой можно избавиться только от лотерейных билетов, рассрочных тиражей в обход всех международных правил. Конечно, это все накапливается, а реалии таковы, что миротворческие силы, увы, дискредитированы. И в первую очередь отсутствием теоретической возможности быть нейтральными. Когда российская сторона говорит, что она будет защищать интересы своих граждан, это означает, что она отказывается от основного принципа миротворческих действий, основанных на нейтралитете.
Вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили считает, что Россия почти исчерпала запас санкций к соседнему южнокавказскому государству.
Так как Россия пользуется постоянно отрицательными рычагами, то есть не пряниками, а вот кнутом или там чем-то еще, то по мере нарастания предыдущих санкций, вот этот репертуар, он близок к исчерпанию, мне кажется. Действительно, запрет виз – это там последующий шаг, если он осуществится. Ну и последний шаг – это депортировать грузин отсюда. Причем я совершенно уверен, что Грузия никогда не пойдет на депортацию русского населения. Сотни-полторы тысяч русских проживает, они будут жить совершенно в тех же условиях, без всяких придирок и наездов. Ну, исчерпается репертуар. Наверное, потом политика поменяется. Ну, когда уже дальше ехать некуда будет, политика как-то изменится. Что касается тех, которых арестовали, то я слышал такие заявления вчера, что между странами СНГ подписано соглашение о непроизведении разведывательной работы друг против друга. Ну, как же это так, если, например, Армения и Азербайджан чуть ли не в состоянии войны и вообще... Что-то это какие-то странные были подписаны соглашения. Конечно, все друг за другом смотрят по мере своих возможностей. Так что мне кажется, что надо как-то договариваться.
Так считает вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шестеро российских офицеров были задержаны в Грузии по обвинению в шпионаже. Обострение российско-грузинских отношений обсуждаем с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим председателем Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге сегодня прошла церемония перезахоронения праха Марии Федоровны, супруги императора Александра III. Репортаж корреспондента «Свободы» Александра Дядина.
В Петербурге сегодня было ограничено, а кое-где и полностью перекрыто дорожное движение. Но и не из-за того, что сюда в очередной раз съехались высокопоставленные чиновники. Город чествует правителей прошлого. Гроб с прахом императрицы Марии Федоровны был сегодня захоронен в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Перед этим в Исаакиевском соборе прошла панихида, которую отслужил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Выступая перед собравшимися, он сказал:
«Возрождение почившей императрицы – это и символ восстановления преемства российской истории. Нам же дарует Господь мир и благоденствие, которого так желала и для которого немало сделала почившая императрица. Вечная ей блаженная и благодарная память».
По пути следования процессии от Исаакиевского собора до собора святых Петра и Павла были построены войска, а переносили гроб из катафалка в усыпальницу российских царей на своих плечах российские и датские военные. При этом представитель Ассоциации Дома Романовых в России Иван Арцишевский подчеркнул, что это не переодетые статисты.
Изначально был положен в основу принцип, что хоронит современная Россия и участвуют действующие войска, действующие офицеры. То есть никакого карнавала, там каких-то переодетых людей, там какие-то формы там нет. Это все сегодняшняя Россия отдает почесть датской девушке, которая приехала в Россию и стала русской императрицей в полном смысле этого слова, потому что известно из дневников Марии Федоровны, из ее писем, Мария Федоровна любила Россию.
Среди гостей около 60 представителей дома Романовых, приглашенных для участия в церемонии. Из Мадрида приехала и Мария Владимировна, провозгласившая себя великой княжной и главой дома Романовых, хотя по всем законам императорской семьи, как рассказали князья Дмитрий и Николай Романовы, такого права у нее нет, как нет и ни у одного из ныне здравствующих представителей семьи Романовых. Тем не менее, как признался глава комиссии по вопросам правопорядка и законности законодательного собрания Санкт-Петербурга Аркадий Крамарев, сама церемония вызывает только положительные чувства.
Слава Богу, мы возвращаемся ко многим вещам, которые нам надо продолжать, не отбрасывать и не отвергать, потому что это наши основы. И то, что мы высказываем, в принципе, то уважение императрицы, Это является противодействием многим тлетворным и гнусным воздействиям, которые столько их образовалось за наше время. Я принимаю это очень положительно. Это как-то даже не хочется употреблять такое слово, но благостно.
Когда гроб опускали в могилу, прозвучал 31 пушечный залп. Ровно столько, сколько залпов было произведено 140 лет назад, когда датская принцесса Дагмар, впоследствии российская императрица Мария Федоровна, впервые ступила на русскую землю. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Владимир Абарин встретился с крестником Марии Федоровны, двоюродным внуком Николая II Давидом Чевчевадзе.
Она ту традицию благотворительности, которая возникла в России...
Давид Павлович Чевчевадзе – внук князя императорской крови Георгия Константиновича, праправнук Николая I. Его прадед, великий князь Константин Константинович, известный читающей публике под псевдонимом К.Р., был, кажется, слегка влюблен в юную датскую принцессу Дагмар, как звали Марию Федоровну, в девичестве, и запечатлел ее образ в мечтательно нежных стихах. «На балконе, цветущей весною, как запели в садах соловьи, любовался я молча тобою, глядя в кроткие очи твои. Тихий голос в ушах раздавался, но твоих я не слушал речей, и как будто мечтой погружался в глубину этих мягких очей». Князь Чевчевадзе — крестник покойной императрицы.
К сожалению, я ее никогда не встречал, хотя она моя крестная мать, Марья Федоровна.
Давид Павлович одобряет идею перезахоронения.
Я это приветствую, потому что она все-таки умерла православной и умерла русской царицей. И ей место вместе с Романовыми в Петропавловской крепости.
Однако среди родственников покойницы есть и те, кто возражал против переноса праха императрицы в Россию. В частности, резкие заявления по этому поводу делала Ольга Куликовская, вдова внука Марии Федоровны и императора Александра III Тихона Николаевича Куликовского. Она утверждает, ссылаясь на мужа и свекровь, великую княгиню Ольгу Александровну, что покойница никогда не выражала желания быть погребенной в России. А завещание императрица не оставила. Давид Чевчевадзе полагает, что к свидетельствам Ольги Куликовской надо относиться с осторожностью. Он, в частности, напомнил, что Ольга Куликовская препятствовала идентификации екатеринбургских останков.
Я знаю ее, я знал его, но она очень часто возражает против разных вещей и называет себя Романовой. Она запретила ему давать кровь. Она как-то любит запрещать. Вам известно это дело? Кровь Тихона была важной, потому что через материнские линии и все такое. Наконец они получили кровь по материнской линии от дочери внучки Юсупова. Тихон, я думаю, совершенно не возражал бы, если она бы не внушила, что это нельзя делать почему-то.
И все-таки, стоило ли тревожить прах, погребенный по православному обряду, со всеми подобающими почестями, рядом с отцом и матерью, королем Дании Кристианом IX и королевой Луизой?
Я не разбираюсь в таких вещах совершенно. Все-таки государя и его семью тоже перехоронили, если можно сказать.
Это был князь Давид Чевчевадзе, праправнук императора Николая Павловича. Наш второй собеседник – граф Владимир Сергеевич Толстой. Его семейство близко знало императрицу Марию Федоровну.
Когда моя мать Волконская, дочка товарища председателя Думы, на английском корабле из Ривеля, по-моему, и они поехали туда, в Данию, и там она соединилась вместе с императрицей, и они... вместе помогали новым refugees из России.
Граф Толстой тоже одобряет перезахоронение.
Если это может помочь современной России как-то соединиться с своим прошлым, я это приветствую. Только в этом смысле.
Владимир Толстой предполагает, что за идеей перезахоронения останков Марии Федоровны стоит первая леди России.
Госпожа Путина, она страшно этим заинтересована и этим болеет.
Вместе с тем Владимир Сергеевич признает, что перезахоронение – вопрос деликатный.
Родственники мои Рахманиновы, и вот у них есть такая проблема. Если попросят перевести тоже гроб Рахманинова в Россию? Да или нет? Есть завещание, что он попросил, чтобы его не возили в Россию. А другие говорят, да, но это было во время большевизма. А теперь он до такой степени русский, что он должен был бы там быть.
Это были Давид Чевчевадзе и Владимир Толстой. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мария Федоровна в российской истории, размышляет руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов.
Она ту традицию благотворительности, которая возникла в России в конце 18-го, начало 19 века, подняла на очень высокий уровень. Она была руководителем Российского Красного Креста. Это первое ее значение, первый вклад в российскую историю. Она помогала сирым и недужным. Второе. Женщина не публичная, она оказывала очень сильное влияние на политику, на Александра Третьего. Это очень сложно, конечно, восстановить, да, вот где и как. Но, безусловно, одна вещь. У нее был очень серьезный конфликт с женой Николая II, очень серьезный. И она чувствовала надвигающуюся беду и, в общем-то, как мне кажется, пыталась что-то предпринять. Но при таком безвольном сыне, совершенно бесцветном сыне, сделать было это очень сложно. И вот, понимаете, две иностранки, Александра, допустим, жена Николая II, и вот Мария Федоровна, жена Александра III, это как бы лед и пламень. Может быть, вот эта вот разность и поспособствовала тем событиям страшным и трагическим, которые произошли. Но она уже по определению, как вдовствующая императрица, уже ничего не могла сделать, тогда как царствующая императрица обладала определенными. Вы знаете, я думаю, что через какое-то время мы будем свидетелями очень многих выдающихся открытий исторических. И открытия эти будут связаны прежде всего и исключительно с архивами Западной Европы. Понимаете, многие архивы царствующих династий закрыты до сих пор. Многие дипломатические документы, в частности переписка дипломатов разных стран, она до сих пор закрыта. И вот я жду такого момента, когда это уже не станет столь болезненным почему-то. Потому что наши все архивы по этой теме были открыты еще с 93-го года.
Говорил руководитель Федеральной архивной службы Владимир Козлов. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» вынесен приговор обвиняемым по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий президенту России отстранять от должности губернаторов. Обнаружена белорусская девочка, которую скрывали приемные родители в Италии. После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Кризис в отношениях между Россией и Грузией ужесточается. Россия отзывает своего посла из Грузии для консультаций. Отдан приказ о частичной эвакуации из Тбилиси сотрудников российского посольства и их семей. Суд в Петербурге приговорил к 11 годам заключения Вячеслава Лилявина за соучастие в убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Другой обвиняемый освобожден в зале суда. Тверской суд Москвы подтвердил законность ареста на трое суток руководителя общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после очередного, уже второго за последние дни, нападения на мечеть в Ярославле. Западный эксперт-эколог считает, что строительство нефтепроводов в рамках проекта «Сахалин-2» угрожает природе острова. Росприроднадзор заявил, что строительство необходимо приостановить, поскольку в этом районе наблюдается высокая сейсмическая активность. Прах императрицы Марии Федоровны сегодня был предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. В Берлине безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана Хавьером Саланой и Али Лариджани. Дискуссии продолжатся на будущей неделе. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри призвал исламских экстремистов использовать оружие массового поражения для нападения на американские военные объекты в Ираке. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал, о выходе из коалиции объявила реформистская партия. Лидер курдских сепаратистов Абдулла Аджалан обратился из тюрьмы к соратникам по курдской рабочей партии с призывом объявить перемирие в вооруженной борьбе с Турцией.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Государственная Дума в ближайшее время рассмотрит законопроект, позволяющий президенту России отстранять от должности губернаторов, если им предъявлено обвинение в совершении преступления. Сейчас такое возможно только если глава региона обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В случае принятия предложенного закона Кремль сможет снять любого губернатора с должности, не заботясь о тяжести обвинений. Тему продолжит Данила Гальперович.
Законопроект пришел в Государственную Думу из правительства, и большая его часть не касается права президента отстранять глав регионов. В проекте вносятся поправки в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы, и этими поправками предлагается усилить ответственность должностных лиц за попустительство терроризму, ни больше, ни меньше. В пояснительной записке к документу, в частности, говорится, что служебный подлог и халатность чиновников – это и есть причины того, что террористы не замечены. Проезжают через кордоны милиции. С этим как раз мало кто спорит. Но вдруг посреди законопроекта возникает пункт о том, что если главе региона предъявлено обвинение любой тяжести, то президент его может отстранить. Авторы этой инновации утверждают, что она укрепит вертикаль власти и окажет дисциплинирующие действия. Политолог Дмитрий Орешкин при этом напоминает, что у Кремля уже есть мощный гаечный ключ для выворачивания губернаторов из их кресел и объясняет, зачем понадобился еще один.
Поскольку люди любят пользоваться инструментом, им кажется, что чем больше гаечных ключей для сворачивания губернаторов с их насиженных мест под рукой есть, тем технологичнее процесс. На самом деле губернаторы действительно и так уже напрямую зависят от администрации. Есть очень простая и расплывчатая формулировка, которая называется «утрата доверия». То есть президент может отстранить губернатора за утрату доверия. Ничем эта формировка не поясняется. Почему он утратил доверие, как он утратил доверие, давно ли он утратил доверие. Вопрос остается открытым. И в дополнение к этому нам еще предлагают смещать губернатора в том случае, если против него возбуждено уголовное дело.
Стоит напомнить, что Владимир Путин уже пользовался формулировкой в связи с утратой доверия, сняв с должностей весной этого года губернатора Корякии, а летом главу Ненецкого автономного округа. Но, по мнению парламентских наблюдателей, Кремль не хочет пользоваться таким увесистым аргументом, как утрата доверия, слишком часто. Поэтому появляется еще один способ убирать с должности неугодного главу региона. С одной стороны, сложно ожидать, что Государственная Дума отклонит такую инициативу правительства. С другой, ясно, что дискуссия в Нижней Палате будет громкой. Это уже понятно по реакции вице-спикера Думы Сергея Бабурина, который в интервью «Радио Свобода» жестко раскритиковал предложенные поправки.
Я, как юрист, который выступает за правовое государство, не могу поддержать, чтобы какие-либо нарушения прав человека или должностного лица были без решения на то суда. Обвинения могут предъявляться вздорные. У нас очень много сегодня искусственных и уголовных, я уж не говорю про гражданских дел. И поэтому, если мы пойдем по пути предъявления обвинения, немедленного отстранения после этого должностных лиц от должностей, то мы будем ввергнуты в вакханалию беззакония. Поэтому я считаю, необходимо все же остановиться, не делать глупостей. Безусловно, обвинения необходимы. необходимо все рассматривать. И если они получают доказательства и будет решение суда, вот после этого и губернаторы должны отстраняться от власти и привлекаться к ответственности, и любые другие должностные лица.
По мнению Сергея Бабурина, вряд ли новая инициатива придумана или даже одобрена самим Владимиром Путиным. Скорее всего, полагает вице-спикер, это или кто-то из окружения президента, или руководители силовых структур, которые решили сделать как лучше.
Это не президенту понадобилось, а кому-то из опричников показалось, что так они сделают президенту приятное. Не хочу, опять же, никого обижать, но на Руси просто есть поговорка: «Услужливый дурак опаснее врага». Сегодня, я считаю, мы сталкиваемся именно с этим случаем.
Дмитрий Орешкин, в свою очередь, полагает, что авторами нового механизма снятия региональных руководителей могли быть так называемые «ястребы» в российском руководстве, то есть те же силовики, плюс вообще все, кто выступает за централизацию власти и большую зависимость губернаторов от центра. Именно поэтому, считает политолог, в Госдуме может найтись достаточно противников у нового законопроекта.
Поскольку люди, находящиеся в Думе, не хотят терять свои властные ресурсы, лоббистские возможности, естественно, они так или иначе пытаются сопротивляться вот этому тотальному наступлению ястребов. И здесь есть и остатки регионального лобби, и остатки нефтегазового лобби, и остатки других групп влияния, которые могут объединиться для того, чтобы уж не позволить силовикам захватить все командные высоты. Но не уверен, что у них это получится. Я поэтому говорю, что довольно интересно будет посмотреть за процедурой приема.
Другая причина, по словам политолога, почему так называемые «ястребы» хотят новых средств воздействия на региональное начальство, это кажущиеся остатки некой независимой воли у провинциальной власти.
Вот этот призрак оранжевой революции, призрак какой-то региональной фронды, он их пугает и не дает им спать. Им хочется губернатора спеленать потуже, потуже и потуже. Да, может быть, они и спеленают. Но проблема-то в том, что чем сильнее управляется и чем плотнее зависит губернатор от Кремля, тем меньше у него инициативы и тем дальше он отрывается от реальных процессов, которые происходят на его территории.
Уже сейчас в Госдуме высказываются различные предположения по поводу того, как будет приниматься предложенный проект. Некоторые депутаты даже говорят, что не мешало бы и формулировку «в связи с утратой доверия» сделать более юридически ясной. Но в любом случае, мало кто из экспертов говорит о возможности резкой реакции на законопроект членов Совета Федерации. Верхняя палата, когда-то бравшая на себя функцию представительства региональных интересов в центре, теперь в основном занимается обратным. Ее члены разъясняют на местах, какова воля Москвы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 28 сентября, итоговый выпуск. Сегодня городской суд Петербурга вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, Вячеславу Лилявину и Павлу Стихновскому. С подробностями Дмитрий Казнин.
Изначально обоим подсудимым инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного статьей 277 «Посягательство на жизнь государственного деятеля». Однако и присяжные заседатели 23 сентября, и судья в окончательном приговоре исключили политический мотив преступления. Вячеслав Лилявин обвинялся в видеосъемке дома Старовойтовой и прослушивании ее телефонных переговоров, а также в том, что он подвозил к дому киллеров в день убийства и отвозил их после совершения преступления на съемную квартиру. Павел Стихновский обвинялся в приобретении орудия убийства автомата АГРАМ-2000. Не названо было на процессе имя заказчика преступления, говорит бывший помощник депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой Руслан Леньков.
Вполне справедливое решение. Мы не до конца довольны приговором по той простой причине, что время, которое прошло уже с момента гибели Галины Старовойтовой, работает против установления истины и восстановления справедливости. Лица, которые совершали преступления в виде незаконной слежки или же приобретения оружия, пособники так называемые, ускользают от наказания в связи с истечением сроков давности.
По словам Руслана Ленькова, группа, созданная Федеральной службой безопасности специально для поиска заказчика убийства Галины Старовойтовой, расформирована. Потерпевшие собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой воссоздать ее, говорит сестра Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Из-за того, что до сих пор не найден заказчик этого преступления, усложняются и, соответственно, результаты вот этих промежуточных судебных процессов. Потому что раз нет заказчика, то трудно и тем, кто считается соучастником или пособником, тоже инкриминировать вот этот акт именно политического убийства, в чем я-то совершенно убеждена. Но из-за того, что, видимо, притормозилась как-то работа по поискам заказчика, вот мы имеем такой результат. В целом, нельзя сказать, что я разочарована, а то, что притормозились поиски заказчика, это мое впечатление, разумеется. Я понимаю, что идет 8-й год, есть другие дела, но ведь такие дела, как убийство политическое, они не имеют срока давности. Я надеюсь, что все-таки, если еще там существуют хоть остатки бригады, той следственной, сильной, которая хорошо очень работала, я надеюсь, что мы все-таки дождемся и узнаем заказчика и настоящий мотив.
Год назад состоялся первый процесс по этому делу. Суд признал виновным организатора преступления Юрия Колчина и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Один из исполнителей убийства, Игорь Лилявин, был приговорен к 23,5 годам. Остальные четверо подсудимых были тогда освобождены из-под стражи. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня апелляционный суд в Генуе рассматривал вопрос о судьбе белорусской девочки Вики Мороз, которая отдыхала у своих приемных родителей в Италии, отказалась вернуться в белорусский приют и была вчера задержана военной полицией. Выяснилось, что девочку скрывали в Альпах, в средневековом замке, который принадлежит католической церкви и дает пристанище людям, ищущим уединение. Громкая история началась 3 года назад, когда девочка впервые приехала на лето на итальянскую Ривьеру. Она была одной из десятков тысяч белорусских сирот, получивших такую возможность по программе, начатой после Чернобыльской катастрофы. В последующие годы на ее теле обнаруживались следы побоев и ожогов. По словам приемных родителей, опекавших ее в летнее время, Вика рассказывала о чудовищных эпизодах сексуального, физического и психологического насилия, которым она подвергалась в приюте. О развитии этого дела я попросил рассказать римского журналиста Алексея Букалова.
Апелляционный суд в Генуе рассматривал жалобу, я буду их условно называть, приемных родителей девочки Марии, как называют ее итальянцы, для того, чтобы не называть ее настоящее имя, хотя это секрет Полишинели. Он рассматривал жалобу, протест на предыдущее постановление о немедленной выдаче девочки итальянским властям для последующей передачи ее в Белоруссию. Дело в том, что это заседание проходило на совершенно новом фоне, потому что девочку удалось буквально накануне обнаружить. Она была в среду найдена на границе со Швейцарией в итальянской области Валле-д'Аоста, где она находилась на попечении своих, опять-таки, я условно говорю, двух бабушек, то есть матерей ее приемных родителей. Во-первых, сигнал об ее нахождении там поступил от доброжелательных жителей селения, а во-вторых, карабинеры сумели расшифровать присутствие этих двух женщин на специальном видеопослании, которое записали родители, где девочка после слухов о том, что, может быть, ее вообще нет в живых, и всякие страшные подозрения начали распространяться, они распространили такой, назовем его, видеоклип, видеосюжет, где девочка держит газету за вчерашний день, и они сумели разглядеть лица этих двух бабушек, а остальное было делом техники. Они вычислили адреса одной и второй, и по одному из адресов нашли. Дальше они достигли соглашения с этими пожилыми женщинами, как сделать так, чтобы не напугать девочку. И придумали игру, что они ее, не, конечно, не, не дай бог, не арестовывают, ничего, а что они какую-то совершают совместно с бабушками какую-то увеселительную поездку. На этих условиях девочка вышла, и они куда-то поехали с бубенцами и так далее. А дальше апелляционный суд, который рассмотрел вновь все появившиеся к этому времени факты, заявления, в частности, петиция, которая была принята на митинге, который проходил перед зданием дворца Монте-Читорио, Палаты депутатов в Риме, это митинг других приемных родителей, других белорусских детей, которые обвинили этих мать и отца в эгоизме, потому что мы знаем, что Лукашенко приостановил все обмены и все процедуры усыновления, а общая цифра детей, которые посещают Италию из Белоруссии ежегодно достигает 25-30 тысяч человек, была петиция, которая потребовала немедленной выдачи девочки. Но сейчас было принято решение, они расслушали все заинтересованные стороны, и вердикт будет объявлен, как сказано только что вот было в заявлении Министерства юстиции, через 3-4 дня. Кстати, одна такая деталь. Министр юстиции Мастелло, который непосредственно с итальянской стороны занимается этим делом, он сам 10 лет тому назад усыновил, его семья усыновила белорусскую девочку Сашу, которой сейчас уже 18 лет.
Алексей, ну, по крайней мере, на несколько дней девочка Вика Мороз останется еще в Италии. Вы уже сказали о том, что был митинг протеста, недовольных поведением или эгоизмом приемных родителей. Но, наверное, общее настроение, которое доминирует в итальянском обществе, где эта проблема обсуждается очень широко, все-таки в поддержку родителей, в поддержку их позиции, в поддержку их нежелания отдавать ребенка.
Да, безусловно, конечно. Здесь все говорят о том, что интересы ребенка на первом месте. Не раньше думая о родине, а потом о себе, а раньше думая о ребенке, а потом уже о межгосударственных отношениях. И я уверяю вас, Митя, если действительно экспертиза подтвердит, психологическая, психиатрическая экспертиза, какая угодно, медицинская, подтвердит факт насилия над ребенком, то я думаю, что решение будет пересмотрено.
Алексей Букалов из Рима. Официальный Минск требует незамедлительного возвращения в Белоруссию своей гражданки, а руководство интерната отрицает, что над Викой Мороз издевались. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Белоруссии Игорь Корней.
Белорусское внешнеполитическое ведомство не устает повторять, что требует немедленного возвращения Вики Мороз на родину. Вот что сегодня сказал официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Попов.
Посол нашей страны в Италии Скрипко находится в Генуе. Он со вчерашнего вечера работает в тесном контакте с правоохранительными органами Италии по организации процедуры возвращения нашей гражданки в Республику Беларусь без каких-либо предварительных условий. Каких-то конкретных сроков нам в данный момент называть не хотелось бы. Работа в данном направлении ведется.
До выяснения обстоятельств, как утверждает белорусская сторона, похищения 10-летней девочки, приостановлен процесс согласования списков детей, выезжающих на оздоровление в Италию и некоторые другие страны. Однако председатель благотворительной организации «Детям Чернобыля» Геннадий Грушевой считает, что столь радикальные действия повредят даже не столько самой Белоруссии, сколько больным детям.
После этого, естественно, сразу же из администрации президента пошло указание к департаменту гуманитарной помощи и Министерство образования, эти две инстанции отвечают за поездки детей за рубеж, о том, чтобы прекратить оформлять всякие документы. Те, кто работает круглогодично, а таких организаций немало, вот наша такая организация, мы круглый год работаем, у нас большие поездки не только летом, но и осенний, зимний, весенний периоды, поставлены не просто на грань срыва этих поездок, это реальная угроза потери вообще всей программы. Наши партнеры ведь заказывают за рубежом, уже всегда заказывают заранее и билеты проездные, и места в пансионатах, санаториях, предоплаты делают. Если бы дети не смогли выехать, то это означало бы, во-первых, финансовые большие потери для партнеров, во-вторых, это было бы просто оскорбление.
Главным аргументом итальянской пары, три недели прятавшей Вику от белорусских дипломатов, являются слова самой девочки. В разговорах с временными родителями она утверждала, что в интернате ее подвергали физическим и моральным унижениям. Вполне естественно, что руководство Вилейского интерната отвергает даже малейший намек на дедовщину, равно как и то, что руки могут распускать интернатовские сотрудники. Не выявили ничего подозрительного и зачастившие в Вилейку проверки специальных инспекций. Между тем, есть версия, что девочка умышленно могла пойти на маленькие детские хитрости, вызвавшие большой международный скандал, чтобы, наконец, иметь семью. Но, как считает большинство белорусов, вынужденных наблюдать за развитием событий, в любом случае желание остаться в Италии, это выбор девочки. На прокрученной в прокуратуре Генуи видеокассете Вика Мороз открыто говорит: «Я не хочу возвращаться в интернат. Я хочу остаться у моих папы и мамы». Мало кто сомневается, что решение генуэзского суда по делу удержания 10-летней Вики Мороз будет на стороне белорусских властей, которые формально правы. А вот как к неполиткорректному поступке Вики отнесутся в доме-интернате в Вилейке, куда в случае положительного для белорусской стороны исхода ее вновь отправят, можно лишь догадываться. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Едва приступив к работе, новое правительство Японии выступило с сенсационной инициативой по Южным Курилам. Оно фактически предложило России поделить спорные острова. Подробности сообщили сегодняшние российские газеты. Обзор печати подготовила Елена Рыковцева.
Газета «Известия» рассказала, где и как именно прозвучало неожиданное заявление. На пресс-конференции, которая случилась в ночь после первого заседания кабинета, глава МИД страны Таро Асо призвал Москву к взаимным уступкам и высказал мнение, что ситуация вокруг спорных территорий выходит на уровень политического решения. «Нельзя больше говорить, что мы победим, если получим 4 острова, а они победят, если будет только 2», — сказал министр. «Если не будет взаимных уступок, обе стороны никогда не добьются выгоды». Газета перевела слова министра на общепонятный язык. Речь идет о призыве к компромиссу и к смягчению подхода к застарелому спору. «Известия» напомнили, что ушедшее во вторник в отставку правительство Коидзуми строго придерживалось давней позиции Токио, добиваясь от России всех Южных Курил. Максимальной уступкой японцы считали при этом готовность гибко подойти к срокам и очередности передачи этих территорий. Владимир Путин еще в свой первый президентский срок предложил Токио решить проблему на основе советско-японской совместной декларации 1956 года. Москва в ней выразила готовность в знак доброй воли передать соседу 2 острова, но только после подписания мирного договора. Условия и юридическая форма оформления такого подарка в документе не оговаривались. Токио ни в 1956, ни сейчас на 2 острова не соглашался, требуя все Южные Курилы. И вот теперь Таро Асо предлагает поискать решение проблемы по формуле не 2 и не 4, а где-то между. Япония подвинулась на 1 остров, так обозначил этот компромисс в своем заголовке газета «Коммерсант». Она сообщила, как именно видит компромисс премьер-министр страны Синдзо Абе. Он предложил передачу России и Японии 3 островов – Кунашмира, Шикотана и гряды Хабамаи. Господин Абе отметил также, что при решении территориальной проблемы обеим сторонам важно сохранить лицо. Именно поэтому, пояснил он, Токио не согласен на передачу лишь Шикотана и Хабамаи. И поскольку России неприемлема передача 4 островов, компромиссом могло бы стать возвращение 3 островов. При этом господин Абе признал, что такой вопрос вряд ли можно будет решить на уровне министров, и для решения проблемы потребуется политическое решение высших руководителей. А информационные агентства сегодня сообщили, что на Курилы засобирался глава МИД России Сергей Лавров. «Посещение островов давно в моих планах», — сказал Лавров журналистам в четверг перед отлетом из Южно-Сахалинска, где он принимал участие в деловом форуме «Нефть и газ Сахалина». На этот раз летать на Курилы министру помешала погода, однако он выразил надежду на то, что в будущем его планы осуществятся. Однако же, как именно смотрит официально Москва на предложенный Токио курильский компромисс, пока неизвестно. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 28 сентября – исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Вчера он был осужден на 3 суток административного ареста за организацию несанкционированного пикета в память о бесланских жертвах. Сегодня правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Лев Александрович Пономарев родился в 1941 году в Томске. В 1965 году окончил Московский физико-технический институт, доктор физико-математических наук. В 1988 году стал одним из основателей общества «Мемориал». В 1989 стал доверенным лицом академика Сахарова на выборах народных депутатов СССР. Был одним из основателей политического движения «Демократическая Россия». В 1990-1995 годах депутат 2 созывов российского парламента. В 1997 году инициировал создание «Горячей линии» и «Движения за права человека». Человека дня Радио Свобода представляет правозащитник, священник Глеб Якунин.
за много лет, наверное, уже прошедший, это первый случай, когда все-таки правозащитника, столь известного, как Пономарев, присудили к заключению. Правда, это всего на 3 дня, и в обезьяннике. Это опять, как всегда, великая ошибка властей, что они сотворили такое зло. Интересно то, что это ведь с чем связано. Беслан – одна из незаживающих и самых страшных ран этой всей ужасной Кавказской войны и терроризма. Соловецкий камень, где должен был проходить пикет – это место очень и очень символично для всей России. За этим запретом непосредственно стояла ФСБ, и знак того, что ФСБ очень и очень боится всей этой страшной темы. Ну а с точки зрения политики и тактики, это безумная ошибка. Вот как сегодня уже сообщили, Amnesty International объявила Пономарева узником совести и потребовала немедленного освобождения. Политическая ошибка страшная в том заключается, что это все наносит еще один удар по престижу нашей власти, по престижу ФСБ. Все это носит весьма трагикомический характер и идеальная тема для выступления по этому поводу, допустим, нашего замечательного сатирика Войновича. И я думаю, что, выйдя на свободу, немедленно Лев Пономарев проведет пресс-конференцию, и, слава богу, эта тема, вместо того, чтобы скорее от нее отделаться, для ФСБ будет еще и еще раз звучать тяжелым упреком. Пономарев в последнее время крайне активно себя держал. Все митинги, пикеты, в частности, из-за которых он пострадал, все проходили под руководством Пономарева. Человек самоотверженный и готовый защищать идеи правозащиты, идеи политической справедливости. Так что дай Бог ему здоровья.
О Льве Пономареве говорил священник Глеб Якунин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 28 сентября подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Главные темы – работа лингвистов в российских деревнях и фестиваль «Новая драма», нелепая поэмка театра юного зрителя и новое пособие по единому государственному экзамену по истории.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности.
Где стабильность, о которой они говорили? Вместо нее жуткий скандал.
По некоторым данным, журналистка была зарублена топором.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их интерес привлекали прежде всего сведения, касающиеся обороны Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.